Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И в эфире программа «Утро хорошего дня». И я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня у нас в студии Венера Кажоновна Шукурова. Это заведующая кафедрой педиатрии Мединститута переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова, доцент и врач-педиатр. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
И я думаю, что, как все уже поняли, сегодня мы будем говорить о педиатрии и о том, в общем-то, чем вообще чаще всего болеют дети в нынешнее тяжелое время.
Наши детки, уважаемые радиослушатели, наиболее часто заболевают сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями дыхательных путей. И эти вирусные инфекции наиболее часто встречаются в зимнее время года. Это такая эпидемиологическая ситуация, когда вирусы становятся активными. Этому способствует, значит, похолодание. И, значит, в это время, значит, не только дети, но и взрослые заболевают вирусным заболеванием дыхательных путей, которые встречаются, их видов вируса более 200.
Это вот наши любимые гриппы и так далее?
Да, это острые респираторные вирусные инфекции, куда входит еще грипп и другие виды вирусов. Но среди вирусных, значит, инфекций более серьезно мы относимся к гриппу, потому что грипп чаще дает осложнения, чаще она воспринимается серьезно нами, медиками, потому что у маленьких детей эти осложнения могут вызвать опасность для здоровья. Потому что грипп, именно грипп, больше ассоциируется с бактериальными инфекциями, могут возбудить бактериальную инфекцию у ребенка, вызвать такие осложнения, как пневмония, другие отит и другие инфекционные заболевания. Поэтому к гриппу мы относимся как-то осторожно.
Ну а вообще осложнения после гриппа, они почему происходят? Потому что, может быть, ненадлежащее лечение было, или самолечение, или это просто индивидуальная особенность организма?
Вот я бы хотела сказать, вообще все вирусные инфекции, острые респираторные вирусные инфекции, для детей это закалка иммунитета. Потому что я прежде тоже выступала, говорила, почему дети чаще болеют вирусными инфекциями, чем взрослые? Потому что у них нет иммунологического опыта, иммунологической памяти к этим вирусным инфекциям. Поэтому пока ребенок растет, он может, вот дети, вот есть такие данные, что в мегаполисах дети болеют до 12 раз, дети до 7 лет, до школьного возраста. Дети до года там 4-5 раз переносят эти вирусные инфекции, получается. И поэтому это для них как бы как закономерность. И говоря о гриппе, грипп, как я говорила, она чаще осложняется бактериальной инфекцией, дает осложнение на центральную нервную систему. И это говорит о том, что это особенность самого вируса гриппа. Поэтому есть специфическая профилактика гриппа, вакцинация от гриппа, которая ставит своей целью, значит, снизить тяжелые формы гриппа, чтобы дети не давали осложнения после гриппа, не давали летальные случаи, потому что это тоже не исключается. Поэтому грипп такой вирус, который дает такие осложнения для организма.
А вакцина от гриппа, она обязательна или нет?
Ну, вакцина от гриппа, я бы сказала, не обязательно. Каждый сезон мы предлагаем, и там есть группа риска, которую в первую очередь мы предлагаем. Хотелось бы, чтобы эта группа людей получали эту вакцину от гриппа, потому что любые вирусные инфекции, они для организма ребенка не опасны. Они не дают каких-то последствий, органных изменений. И они проходят, и каждый год, пока ребенок растет, ребенок переболевает разными вирусными заболеваниями. Но для кого, значит, мы говорим, эти развиваются опасности, могут быть осложнения не только от гриппа, может быть и от других вирусных инфекций. Это те дети, у которых есть хронические заболевания. Это дети, которые, значит, имеют врожденный порок сердца, заболевания со стороны центральной нервной системы, со стороны почек, ну, хронические заболевания. Эти вирусные инфекции, в том числе грипп, они являются триггерами, значит, при, когда ребенок заболевает гриппом, что они дают именно обострение основного заболевания ребенка. И сам грипп или другая вирусная инфекция протекает в более тяжелой форме. И поэтому мы предлагаем детям раннего возраста, детям с хроническими заболеваниями, желательно, значит, предлагаем прививку от гриппа. Также от прививку от гриппа мы предлагаем медицинским работникам, потому что они наиболее часто встречаются с пациентами, и как бы они должны защищаться от вот этого массового контакта с больными, значит, вирусными инфекциями.
Ну, насколько я знаю, что вирусов гриппа вообще великое множество, и грипп этот постоянно мутирует.
Да.
Вот эта прививка, например, эта вакцина от гриппа, она же наверняка помогает только в каких-то, ну, определенных штаммах этого вируса?
Конечно, вы правы.
В основных каких-то?
Потому что, конечно, Всемирная организация здравоохранения, она изучает каждый год серотип, какой серотип будет преобладать, допустим, в этом сезоне. Но нету такого 100% попадания. И поэтому я как врач могу сказать, что да, не во всех случаях, значит, спасает вакцина гриппа, но в большинстве случаев он именно делает свое дело таким образом, что взрослые дети, которые имеют свою, значит, хроническую патологию, они переносят этот грипп в более легкой форме. И действительно доказано, что заболеваемость гриппом среди вакцинированных групп становится меньше. И становится меньше осложнений гриппа, потому что мы чего боимся? Любой человек, который получил вакцину гриппа, он может заболеть гриппом. Но именно он застрахован, что у него не будет тяжелой формы гриппа, что у него не будет осложнений от гриппа. Вот именно в этом отношении вакцина делает свое дело.
Но надо сказать, что у нас вообще, по данным статистики, в общем-то, заболеваемость гриппом идет пока что вниз. А по крайней мере, по сравнению с предыдущей неделей, по-моему, на 10% у нас упала заболеваемость, и ниже эпидемиологического порога на 32%. Но около 2/3 заболевших все-таки дети до 14 лет. И я так полагаю, это вот из-за того, что пока что у них формируется иммунитет.
Да, Марина, вы правы, это так и должно быть, потому что дети до 14 лет – это дети, растущий организм. И здесь имеется в виду и анатомо-физиологическая особенность, что дыхательные пути у ребенка, если посмотреть, они тропны к этим вирусам. И в то же время и взрослые заболевают. Но в том плане, что дети, они встречаются этими разновидностями, значит, вируса, респираторных вирусов, в том числе гриппа, и поэтому они наиболее часто дают такую эпидемиологическую ситуацию. И будем говорить еще, значит, детские коллективы. Вот дошкольные детские учреждения, школы, там закрытые, полузакрытые вот детские учреждения, это как раз говорит о том, что там скученность, и большой контакт, и дети, они не соблюдают какие-то режимы, да, и, конечно, они заболевают чаще, чем взрослые.
Но у нас вообще многие мамы уверены в том, что стоит только сводить ребенка один день в детский садик, потом он 2 недели болеет стабильно. То есть все болезни приносятся вот как раз-таки из детских коллективов.
Да.
Но это неизбежно.
Это неизбежно. Потому что в этих закрытых, полузакрытых учреждениях как раз и создаются условия для распространения этих вирусных инфекций, в том числе даже могут быть и бактериальные инфекции у ребенка, значит, обостряться, потому что ребенок попадает в этот коллектив, когда первый раз он встречается с этими вирусами, бактериями, и организм реагирует, потому что у него до этого не было иммунологического опыта, и организм ребенка реагирует.
Но я знаю, кстати, что организм у ребенка реагирует даже, например, на вакцину. То есть частенько такое бывает, что сделал прививку ребенку, потом начинается температура, может быть, покраснение какое-то, чесотка наша любимая, как дети любят, вот это обязательно расчесать надо это место. Да. Это нормальное явление или нет?
Это нормальное явление, потому что любая вакцина, она вызывает такую общую и местную реакцию, и она не длительная, после вакцины там 1-2 дня, и она управляемая. И поэтому даже когда ребенок дает такую температуру, там местную реакцию, боль, опухлость в месте введения вакцины, мы говорим о том, что о, хорошо, организм среагировал, значит, будет иммунный ответ хороший.
Ой, то есть, значит, чем больше реакция, тем лучше.
Да, да.
Ну вот, так что вот, мамы, пожалуйста, не трубите тревогу, все хорошо оказывается.
Да.
Ну вот вы упомянули о том, что дети чаще болеют, потому что у них формируется иммунитет. А можно ли этот самый иммунитет как-то поднять ребенку, может быть, улучшить, может быть, какие-то способы есть?
Конечно. Но мы, когда говорим об иммунитете ребенка, каких-то прям сверх условий или каких-то там закаливаний мы не предлагаем родителям, потому что мы знаем, иммунитет ребенка зависит от того, в какой среде растет ребенок, и зависит от того, какое у него питание, потому что питание играет огромную роль у детей раннего возраста. Действительно, питание – это залог здоровья, значит, будущего ребенка, и включая грудное вскармливание, потому что грудное вскармливание – это как раз и значит, начало формирования постнатального, то есть после рождения все иммуноглобулины, готовые к ребенку, передаются через молоко матери. И вот тот ребенок, который находится, у нас есть протокол, который говорит, до 6 месяцев надо кормить ребенка только грудным молоком, исключительно грудное вскармливание. И вообще доказано наукой, что эти дети на 13% у этих детей снижается вообще детская, младенческая смертность от той же пневмонии, от той же диареи, и ребенок защищен таким хорошим, значит, источником питания, как грудное молоко, и растет здоровым. Вот. А если дальше брать, ну и, конечно, это свежий воздух, чтобы дома не курили, чтобы дома все вот соблюдалось, значит, правила гигиены и санитарии, это очень важно, потому что вообще-то все эти вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем, но контактный путь через руки грязные, это тоже немаловажную роль играет. Потому что пандемия ковида доказала, что действительно соблюдение вот правил гигиены – это очень важно. И в то же время более старшим детям, значит, правильный режим дня, сон хороший, да, школьники, вот сейчас больше увлекаются дети гаджетами. И вот сон ребенка до 10 лет – это 9 часов. Не меньше 8-9 часов он должен отсыпаться, высыпаться и так далее. Хороший сон, а активность, физическая активность. Вот закаливание – это
сложно.
Физическая активность. Да, этим сложно становится. И поэтому мы должны родителям донести, что у ребенка вот, ну, не меньше 2 часов, вот первый, там, четвертый класс, не меньше 2 часов каждый день физической активности. А я сейчас наблюдаю, этого особенно в городе нету. Потому что дети, они в школе 2 раза только физкультура, да, по 45 минут. А потом, если ребенок не ходит на там, спортивные секции, то получается только вот на гаджетах. И вот эта гиподинамия, она как раз и может способствовать снижению, значит, иммунитета. Это уже доказано. И поэтому ребенок с рождения вот этот, правильный уход за ребенком, да, рассказала про грудное вскармливание, в то же время этим детям тоже активность, как им полагается, да, то есть свобода движения, это когда мы уже не пеленаем детей, массаж, значит, частое общение, игра, по соответственно возрасту. Все это получается для ребенка только благо. А вот эти витамины, мы, конечно, витамины не исключаем, но они не источник, допустим, закалки иммунитета, хорошего здоровья, если у ребенка нет полноценного, рационального питания. То есть питание на первом месте получается.
Ну, получается, на, в период грудного вскармливания, чтобы у ребенка было полноценное питание, надо, чтобы как минимум оно было у мамы.
Да, да, согласна.
А потом что делать?
А потом у нас, получается, 6 месяцев уже грудное молоко не покрывает все потребности ребенка, мы 6 месяцев предлагаем прикорм. То есть наряду грудное вскармливание продолжается, и ребенку мы начинаем давать полноценный прикорм. И прикорм это должен тоже быть хорошим, полноценным. Он должен состоять в идеале из 8 разных групп продуктов. Но мы говорим, есть по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, из этих 8 групп продуктов, если ребенок получает не менее 5 каждый день, то значит ребенок как бы более-менее адекватное питание. Это включает и животные белки, и растительные белки, это все овощи, фрукты, это обязательно орехи, это обязательно фасоль. Ну, все вот, и благо, что наш Кыргызстан такая страна, что у нас все растет. И круглый год ребенок должен вот такое хорошее балансированное питание получать наряду с грудным вскармливанием, потому что грудное вскармливание мы предлагаем продолжать до 2 лет. И более.
Ну, с этим-то, наверное, понятно, и как-то в таком возрасте все-таки мама может контролировать питание своего ребенка, да, более-менее. Что делать, в общем-то, детям младшего школьного возраста? Потому что здесь у нас что случается? Мама утром завтраком покормила ребенка, отправляет его в школу, уходит на работу. Ребенок после школы приходит, и чаще всего он перекусывает, ну, какими-то сухариками, может быть, еще чем-то. Ну, дети вообще любят что-нибудь вредное, шуршащее и так далее. Мама контролировать это не может. Но чаще всего еще и родители, кстати, способствуют тому, что дети неправильно питаются. И, соответственно, это отражается на иммунитете. Вот что делать детям младшего школьного возраста?
Марина, согласна. Это, наверное, как бы другая сторона цивилизации. Получается, сейчас мне это не зависит, что ребенок живет или в селе, или в городе. Везде доступны эти продукты, которые называются фастфуды, которые, значит, китайского происхождения, вся вот эта вся продукция, которая детей привлекает, они доступны детям. И действительно, дети дошкольного, школьного возраста, у них не получается это кормление, то есть питание полноценное, потому что дети сами, вот реклама действует, телефоны действуют, и дети увлекаются этими продуктами. И, конечно, здесь первоочередная роль – это семья, это родители. Они должны прививать правильное отношение к питанию, чтобы у них формировался хороший вкус, и дома был доступен эти продукты питания, да. Но и в школе тоже у нас в Кыргызстане для этого делается, вот, организовывается в школах горячее питание детям с 1 по 4 класс. Это тоже, я считаю, хорошее, как сказать, подспорье, добавка к питанию ребенка, потому что даже не все дети завтракают, потому что было проведено тоже исследование у школьников, и там не все дети завтракают, получается. И
а вы вообще как педиатр рекомендуете завтраки?
Обязательно рекомендую. Да, желательно завтракать.
То есть мама все-таки должна какое-то вот это вот время найти сборами на работу и работой,
да,
и покормить,
ребенка завтраком.
А что рекомендуете вообще на завтрак?
И что получается? Ну, на завтрак это получается такое калорийное. Мы когда питание говорим родителям, это вот что дает энергию? Вот ребенок идет в школу, да, что дает энергию, какие продукты. Это, конечно, вот это, если взять пирамиду питания, там основа – это продукты, которые дают энергию. Это наши, получается, злаковые, значит, это каши разных видов, получается. Это даже булочка с маслом, со сметаной. Это может быть яйцо, это может быть какой-то салатик. Такое, но основа должна быть это каша, потому что она дает энергию. это углеводистое питание, которое дает 1 грамм углевода, дает 9 килокалорий. Да? Мы знаем это со школьной скамьи. А 1 грамм белка дает 4 килокалории. 1 грамм жира, он тоже дает 4 килокалории.
Получается. Ну, то есть это вот получается тот самый один из 8 необходимых элементов, да, которые ребенок должен получать.
Да, да.
Ну, конечно, все и... мы знаем детей. Естественно, вот оно приходит это время обеда, например, и какой ребенок захочет есть, например, суп, который мама ему оставила на плите и разогревать его? Естественно, он, конечно, лучше пойдет и что-нибудь с фастфуда себе схомячит.
Да.
Ну, потому что, ну, это дети.
Да.
И на иммунитете это действительно так сильно отражается?
Ну, если ребенок при этом как бы соблюдает еще... значит, правильное питание, то есть компенсирует, допустим, ужином, я не знаю, полдником, если мама ему готовит ланчбокс даже в школу хороший, да, тот же бутерброд, но из натуральных продуктов, тоже одно яблоко или какой-нибудь фрукт, вот это все, конечно, будет компенсировать ребенку. А потом, если ребенок активно физически, значит, двигается, да, при этом доступен свежий воздух, и получается, что он покрывает, если потребности свои, да, в питательных веществах, конечно, у него иммунитет будет особо как бы не страдать. Но если ребенок уже хронически, день за днем, уже у него даже уже аппетит пропадает, когда у него идет увлечение этими фастфудами, у него может развиться и, значит, анемия, да, железодефицитная, которая характерна для нашего Кыргызстана, потому что у нас дети страдают анемией. Это именно распространенный вид анемии, который зависит от питания ребенка. Конечно, и в этом случае и будет страдать иммунитет.
Ну, я знаю еще, что помимо анемии сейчас очень много стало детей, которые подвержены диабету второго типа.
Да,
потому что тоже... раньше диабет это была, ну, болезнь либо уже людей в возрасте, ну, либо полных, да, людей называли еще.
Да, да.
А сейчас среди детей очень много именно диабетиков.
Согласна, потому что уже вот у нас в 2021 году был проведен такое международное исследование микронутриентного статуса наших детей, женщин детородного возраста, и они нам доказали, что у нас растет ожирение у детей именно среди школьников 9-10 лет, и среди них ожирение или избыток веса составило более 9-12%. Это тоже проблема, получается, проблема века, и, конечно, получается, растет и доля диабета.
То есть еще и получается у нас помимо всяких респираторных вирусов, вот у нас еще и угроза вот такая вот.
Да.
Ну,
потому что все-таки, смотрите, это вот это если касается питания, это как считается однообразное питание, да? Больше мучного, больше сладкого, больше вот этих полуфабрикатов, которые приводят к, значит, вот и при этом гиподинамия у того ребенка, который вот растет, и у него физическая активность должна быть очень высокая. И поэтому, получается, это путь к избыточному весу, к ожирению даже.
Ну, говорю, да, сейчас у нас с физической активностью все не очень, потому что, ну, дети все-таки все в телефонах, в гаджетах. И, конечно, ну, достаточно много времени они проводят в лежачем, в сидячем, в любом положении, но кроме того, как вот бегать или прыгать, как должны, по идее, делать дети.
Да-да.
Но это реалии современной жизни, скажем так. Ну, вот мы перечислили по вакцинам, именно по гриппу. А какие есть обязательные прививки, которые вот просто каждый родитель должен сделать своему ребенку?
Вакцина, она играет, знаете, очень огромную роль для защиты здоровья ребенка и вообще для жизни ребенка. Потому что и вот этот национальный календарь, который составляется для каждой страны, она делается после того, как была изучена вся ситуация, проблема от этих заболеваний. Вакцины, которые делаются детям, они называются вакциноуправляемые инфекции. То есть этими инфекциями, этими заболеваниями можно управлять с помощью вакцин. И как вы знаете, это получается, что те вакцины, которые вошли в календарь национальных прививок нашей страны, я как врач-педиатр скажу, что все вакцины важны, что они должны все вакцины получать. Ну, начнем с того, в роддоме ребенок должен получить ГЦЖ и вакцину от вирусного гепатита Б. Я знаю, что у нас ситуация с туберкулезом, ГЦЖ это делается от туберкулеза, не очень хорошая. И если мы ребенка лишим этой вакцины, да, мы, получается, ребенка подвергаем большому риску, что он может заболеть туберкулезом. Да? А если маленький ребенок заболевает туберкулезом, то у него форма туберкулеза может быть такая, что не только легочная, а может быть даже туберкулезный менингит. Понимаете? Потому что у ребенка нет иммунитета против этой инфекции. И поэтому, получается, это очень важная инфекция. Вирусный гепатит Б, вы знаете, сывороточный гепатит, да, который через кровь передается. Вот он до 2000 года, да, этот вирусный гепатит Б среди детей было больше. Эта статистика доказывала, они, дети чаще болели. А после того, как внедрили эту вакцину, у нас практически не наблюдается вирусный гепатит Б. А вирусный гепатит Б, если ребенок инфицируется, есть такая статистика. Если взрослые инфицируются, у них вообще 90% шанса, что как бы они будут болеть легкой формой, могут излечиваться. А если ребенок болеет вирусным гепатитом Б, статистика меняется в противоположную сторону, что 10% могут только как бы изменить какой-то исход, а 90% это получается очень нехороший прогноз, заканчивается развитием карцинома печени. Поэтому мы, получается, так защищены этой вакциной, что мы вообще эти страдания исключаем из жизни ребенка. Поэтому те родители, которые отказываются от этих прививок, они просто-напросто у ребенка забирают права долгую, качественную жизнь, то есть рискуя. Я не скажу, что каждый ребенок заболеет, но никто не застрахован. Да? Далее вы знаете полиомиелит. Прошлые 50-х годов прошлого века, получается, этот полиомиелит, он поражал миллионы людей, и она заканчивалась параличем организма. И поэтому полиомиелит, он не искоренен на планете. Мы еще нуждаемся, чтобы мы прививались от полиомиелита, получается. Потом далее, вот сейчас какая ситуация по кори и коклюшу. У нас идет сейчас вспышка кори, вспышка коклюша. И эти заболевания, детские инфекции, они опасны для детей чем? Кори это вызывает... Вот вы говорите, как снижается иммунитет. Корь как раз вызывает анергию. Если вот анергия, это почти отсутствие иммунитета, да? Вот после заболевания вот такое состояние развивается. Ну, вообще корь опасна тем, что он вызывает и пневмонию, и энцефалит, и инвалидность высокая, и сейчас имеется и летальность среди детей, которые дали, заболели корью, да? Коклюш для маленьких детей опасно тем, что дети дают вот эти приступы кашля, которые называются репризы, и маленькие дети, они практически дают иногда апноэ, остановку дыхания. Да, и этот хронический кашель может продлиться до 3 месяцев. И тоже могут осложниться и пневмонией, и могут быть со стороны осложнений со стороны центральной нервной системы быть. Поэтому вот любая вакцина, которая включена в календарь прививок, они, получается, важны. В 2022 году внедрена вакцина против вируса папилломы человека. И я считаю, что эта вакцина очень важная вакцина для жизни девочки. Девочка – это будущая мать. Она спасает от рака шейки матки наших девочек. Я считаю, что очень наши родители должны быть благодарны, что наши девочки теперь спасены от этого ракового заболевания. По статистике, в Кыргызстане, вот рак шейки матки, она в Кыргызстане среди онкологических заболеваний и среди женщин занимает второе место. Ежегодно заболевает 600 женщин, знаете, такого активного репродуктивного возраста. И из них, к сожалению, умирает 300 женщин.
50%.
50% получается умирают. И у нас от рака шейки матки, она такое заболевание, которое проявляется клинически в последних стадиях. Третьей, четвертой стадии заболевания, когда уже, ну, увы, медицина не очень может помочь. И у нас сейчас нету такого скрининга, это тоже вот это в будущем в планах здравоохранения нашей страны, что был ранний скрининг на рак шейки матки. Но специфическая профилактика, вот эта вакцина, значит, от вируса папилломы человека, она получает, делает свое дело. Вот сейчас у нас эта вакцина с 2022 года, и Кыргызстан, наш Кыргызстан показал хороший пример по внедрению этой вакцины. Он начал внедряться в 2022 году, и наши девочки вот, значит, привились этой вакциной двукратно, и, значит, охват составил более 70%. Поэтому мы в этом отношении можем похвастаться, что мы внедрение этой вакцины прошло у нас успешно.
А в каком возрасте эту вакцину?
Да, эту вакцину Всемирная организация здравоохранения предлагает девочкам, начиная с 9 до 11 лет. Наш Кыргызстан принял, значит, что будем прививать девочек в 11 лет. И первый год, когда мы начали прививать девочек наших 11 лет, в тот год мы еще сделали такую программу, чтобы охватили детей до 14 лет. Потому что они же не попадают, они уже как бы больше 11 лет. И первый год мы взяли эту когорту. Дети, девочки 12, 13, 14 лет тоже были привиты от ВПЧ. А в последующем уже годах будут уже конкретно возраст, как включен вакцина ВПЧ в национальный календарь, девочка 11 лет. И потом эта вакцина спасает женщин репродуктивного возраста. Да, вот есть большой пример, огромный пример других стран, как у них вот это бремя этого заболевания практически снизилось до совсем низких уровней. Допустим, это пример Австралии и других стран, где уже нету этого, практически нету заболевания данным видом онкологии.
Ну, я вообще знаю, что, конечно, антипрививочники – это отдельная головная боль всех врачей мира. И знаю тоже, что люди, например, часто думают о том, что вот как я пойду какую-то делать вакцину, прививку ребенку или себе, я же не знаю ее состав. А должен ли же вообще человек, родитель, знать состав той самой вакцины?
Да, конечно, он должен знать. У нас в этом отношении, значит, наш Республиканский центр иммунопрофилактики, они даже открыли сайт. Марина, вы, наверное, в курсе, там есть прививка КИЖИ. И этот сайт освещает, значит, информацией наших родителей, всех, кто заинтересован. И там есть, выпускаются брошюры, информация о каждой вакцине, короткая, вот, доступная для населения. Поэтому эта информация у нас имеется. И вообще вакцины, они действительно проходят такую, скажем, испытание, да, до того, как дойдет до потребителя, они проходят несколько этапов, значит, этого испытания на все моменты, на иммуногенность, на токсичность, на побочные проявления, да, и там на животных, на этих добровольцах клинические испытания. То есть, получается, это мы называем преквалификация ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Она дает свои условия этим, значит, как бы производителям вакцин, и все они должны все эти процедуры пройти. И поэтому вакцины считаются, ну, конечно, вакцины тоже лекарства, и ни одно лекарство без побочного проявления не бывает. Но вот эти вакцины редко, когда такие тяжелые, опасные. допустим, побочные проявления. Как мы вначале говорили, вакцина дает реакция, организм дает на внедрение вакцины, организм должен давать общую реакцию в виде температуры, такого недомогания, и местную реакцию должен дать. Но это все в этих контролируемых, значит, уровнях, то есть нет никакой опасности. Но, конечно, бывают такие тяжелые, могут быть тяжелые реакции, но они, их частота, они очень редки. Допустим, тот же анафилактический шок на любую вакцину может развиться, да, или на любое лекарство. Но вот доказана любая вакцина, частота вот развития анафилактического шока 1 на 1 000 000.
Ну, то есть минимальный шанс, да, в общем-то, что у вас такое будет.
Да,
вообще
да.
Человек учится, в общем-то, чему-то хорошему на, к сожалению, плохих примерах. Вот, например, благодаря пандемии ковида, которую мы все еще помним, потому что все это еще рядом, человечество наконец-то озаботилось тем, что все-таки руки надо мыть.
Да.
Потому что, конечно же, как все мы помним, до этой пандемии, ну, наверное, мыли руки только врачи и, может быть, очень трепетные люди.
Да,
не знаю,
да.
Сейчас моют руки все, всегда, да. И как можно дольше. Также и с гриппами. То есть были такие случаи, когда были целые эпидемии гриппа, и люди, к несчастью, гибли. Сейчас, как мы все мы знаем, что благодаря прививкам тем же самым,
да.
То есть смертность от гриппа, она есть, но она крайне маленькая,
да.
И, в общем-то, вообще да, совсем не во всех случаях. Это то есть, тоже какие-то очень индивидуальные штуки.
Да. И вот, Марина, хочу вот добавить насчет вакцин. Я как педиатр, такие вакцины, как пневмококковая вакцина, гемофильная инфекция, ХИП-вакцина, вот эти две вакцины, и еще третья ротавирусная вакцина. Вот наши дети до 5 лет, вообще ЮНИСЕФ, это детский фонд ООН, да, он даже, у них есть такой индикатор, давайте отпразднуем 5-летие каждому ребенку, проведем день рождения, то есть доведем до 5 лет ребенка здорового, да, и вот эти вакцины, они спасают этих детей, вот то, что вы говорили, чем опасно, какие заболевания, вот именно вот эти бактериальные инфекции, допустим, тот же пневмококк, который вызывает тяжелую пневмонию, до внедрения этой вакцины ПКВ, я сама, как реаниматолог детский, могу вам твердо сказать, что дети действительно лет 20 назад этими тяжелыми пневмониями болели чаще. И, конечно, летальные исходы были чаще. А сейчас нету этих тяжелых случаев настолько, что летальность от бронхолегочных заболеваний в структуре смертности у нас в Кыргызстане, она практически сейчас на 5-м месте. А раньше было всегда на 2-м месте. Значит, сейчас практически на 4-м, 5-м месте получилось. То есть на 1-е место вышли врожденные пороки развития. Вот эти перинатальные причины, это дети вот при рождении разными, значит, гипоксией, там, с сепсисом, вот эти дети дают у нас летальность. Вторая вот эта ХИП-вакцина, она спасает детей от гемофильной инфекции. У нас менингит, гемофильный менингит, тоже очень тяжело протекает. И практически, оказывается, гемофильная палочка, она вызывает 50% менингита, вызывает гемофильная палочка наряду с менингококковой инфекцией. И получается, после и еще эта гемофильная палочка вызывает такое грозное заболевание, как эпиглотит. Вот когда идет воспаление надгортанника, и у ребенка появляется удушье. И такое неотложное состояние, когда ребенку нужно очень осторожно спасать. Обязательно с присутствием, значит, реаниматолога. Этот ребенок обязательно должен попасть в отделение реанимации, потому что ему грозит в любой момент асфиксия. И вот эти инфекции у нас, благодаря внедрению вот этих вакцин, ПКВ и ХИП, они пошли на убыль. И просто врачи-педиатры не видят этих тяжелых детей, и вакцины спасают жизнь ребенка и здоровье вот таким образом. То есть мы не видим непосредственно. Вот ребенок растет и растет, думаем, а вакцина тут при чем? А нет. Вот эта вакцина, она спасает от этих жизнеугрожаемых заболеваний, получается. То же самое ротавирусная инфекция. У нас ротавирусная вакцина внедрена. У нас... Знаете, Кыргызстан какая страна? Мы еще развивающая страна? Мы еще в какую когорту страны мы сейчас относимся по социально-экономическому уровню? Это связано с нашим заболеваемостью и уровнем, значит, смертности детей. Это индикаторы страны, да, получается. И у нас, кроме, значит, дыхательных путей, когда дети заболевают зимой вирусными инфекциями, я сказала, они не опасны. Опасны, когда они бактериальными осложнениями, пневмонией болеют, да, и сепсис, может, у ребенка развивается. А летом-то наши дети болеют диареей. Ну, диарея еще и зимой бывает. А диарея – это болезнь, как вы упомянули, грязных рук. И получается, вот эта ротавирусная вакцина тоже спасает наших детей от, вот именно от ротавирусной диареи. Получается, вот такая роль вакцины в жизни ребенка.
Ну, кстати, не могу отметить тот факт, что вы упомянули менингит. Многие же мамы думают, что менингит случается у ребенка, если он пошел на улицу без шапки, с мокрыми волосами, такое часто может быть. Где-то там у него промокли ноги, и все, значит, будет менингит. На самом деле менингит – это инфекционное заболевание.
Это инфекционное заболевание. Ну, как фактор риска может быть переохлаждение, может он сыграть роль. Да, но это инфекционное заболевание. И поэтому, получается, от него мы тоже можем управлять вакциной. И действительно, даже наши врачи-инфекционисты, наши коллеги, которые работают в Республиканской клинической инфекционной больнице, у них там берут на... То есть берут этот посев, допустим, ликвора, да, когда ребенок с менингитом поступает, они определяют причину, этиологию. И они даже указывают, что очень... Практически снизилась менингит гемофильной инфекции, причина которой становится гемофильная палочка тип Б. То есть это говорит о том, что вакцина работает.
Спасибо за то, что у нас есть вакцины на самом деле.
Да.
И, конечно, я не могу не спросить у вас про те самые антибиотики. Если антипрививочники – это отдельная головная боль врачей, то самолечение антибиотиками – это вторая головная боль.
Да.
Потому что у нас очень любят люди, во-первых, сами ставить себе диагнозы, а во-вторых, сами назначать себе лечение. И чаще всего это, конечно же, там, ну, например, 3 дня человек болеет или ребенок болеет – не выздоравливает, все. Родители бегут в аптеку, покупают антибиотики, желательно самые сильные, и все, начинают лечить. Да. Правильно ли это или нет?
Конечно, нет. Антибиотики тоже проблема, уже не первый год. Мы уже к этой проблеме относимся так, что действительно думаем, а что будет через 20, через 30 лет, потому что резистентность к... Значит, микробов к антибиотикам растет. И действительно сам народ, как бы не консультируясь с врачом, покупает эти антибиотики, да? А по идее на вирус антибиотики не действуют. Наиболее часто болеют дети вирусными инфекциями. Даже бронхиты у детей – это вирусная инфекция. Бронхиты редко бывают бактериальные. Это или микоплазма может быть, или это хламидия может быть, или это может коклюш, вот который я об этом говорила, когда хронический кашель, да? А так в основном бронхит – это вирусная этиология. Но к этому еще добавляется наша, честно говоря, наша медицина тоже позволяет этому. В настоящее время наши педиатры тоже в этом отношении как бы... Не исключение, потому что это называется полипрагмазия, но это не только у нас в стране. Допустим, вот в России тоже, вот осенью я там проучилась, там проводили исследования в 4 регионах и исследовали 21 медицинское учреждение. И там вот эту полипрагмазию, где при вирусных инфекциях назначали антибиотик, практически более 70% нашли. То есть, получается, врачи все равно не придерживаясь этих стандартов, протоколов. Во-первых, у нас есть такая у педиатров такая отговорка бояться детей, что быстро там пневмония разовьется. И действительно, зачастую мы тоже назначаем антибиотики, где у ребенка вирусная инфекция, и таким образом применяем нерационально антибиотики.
Ну, так одно дело, когда все-таки педиатр назначает лечение антибиотиками, второе дело, когда родители сами решили,
да,
что
согласна,
нужно.
Согласна. Потому что действительно родители сами вот в этом отношении могут быть, они просто в аптеку обращаются, там провизор почему-то проводит консультацию и могут предложить даже наши провизоры антибиотики нашим родителям. И получается, что они... как бы злоупотребляет антибиотиками. А знаете, в этом отношении как? Вот, во-первых, доза не соответствующая, да? Потому что это тоже играет большую роль в лечении ребенка. Если на самом деле этот антибиотик нужен, должна быть соответствующая доза. И как вы говорили, сейчас увлечение вот этими более сильными антибиотиками, более такими широкого спектра действия, да, это тоже получается некорректный подход, потому что чем сильнее, тем быстрее, это не работает в данном случае. Наоборот, делает отрицательный эффект, потому что мы должны знать этиологию. Какой антибиотик, мы это называем антибиотик выбора, да? на какую бактерию мы хотим воздействовать. Вот. Поэтому это очень большая проблема, что как бы увлекаемся антибиотиками.
Ну, я надеюсь, на самом деле, что после нашей беседы вот это вот то самое повальное увлечение самолечением, самодиагнозом и антибиотиками, ну, хотя бы немножечко люди задумаются о том, а зачем вообще они это делают.
Да. Потом я бы хотела еще насчет высокой температуры, может быть, родители напугать, допустим, вот эта высокая температура, лихорадка, да, у ребенка. Ну, антибиотику не снижает лихорадку. Потому что лихорадка, это получается, и вирусная инфекция дает лихорадку, и бактериальная инфекция дает лихорадку. Мы должны уточнить причину лихорадки. Да? Не бояться лихорадки самой, а надо именно из-за чего у ребенка лихорадка. В первую очередь этот вопрос мы должны ставить себе.
То есть, в общем, никакого самолечения. Да. Пожалуйста, обращайтесь к квалифицированным педиатрам.
Да.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам. До свидания.
Вот.